все начинается антропософия, все начинается христология, все начинается эзотерическое христианство. Это все наша тема, наша задача, и мы должны разъяснять, дифференцировать все эти понятия, потому что без этих дифференциаций невозможно более конкретно познать задачу эпохи, задачу человека, человечества и так далее. Поэтому мы начнем с чего? Западное мышление и восточное мышление, они противостоят и никак не хотят, чтобы было бы развитие эзотерического христианства. И каждая сфера Земли старается своими средствами, разумеется, Азия и Восток старается через укрутить потребность христианства. А западное мышление, это, как знаете, английско-американское, и европейское мышление уже старается через познавательные, через мировоззренческие какие-то положения уничтожить истинную миссию христианства, и каждый старается, и Европа, и Восток, да, Восток я имею в виду, они стараются упразднить миссию мистерика Гофи и снизить значимость явления Христа, и они хотят замениться какими-то ложными индивидуальностями, ложными мировоззрениями, и об этом, разумеется, сегодня поговорим как следует. Но заранее вы, я думаю, что вы очень хорошо знаете, но все же надо сказать, что эпоха души сознательной, это та эпоха, в которой мы уже живем. И в этой эпохе мы имеем определенные задачи. Вот эти задачи должны особенно очень хорошо подчеркнуть, осознать, а потом со временем постепенно осуществлять, да? Заранее можно так очень четко установить, что двери в душе сознательной, то есть порог в душе сознательной, это является эзотерическое христианство, то есть духовный порог антропософии. Поэтому если человек не этой двери входит, то в сущности это потерянная инкарнация. К сожалению, это большая потеря, когда человек рождается, и его инкарнация уничтожается без цели, без миссии и так далее. Поэтому мы должны очень четко знать, порог души сознательной, порог нашей эпохи – это антропософия. Это душа сознательная, рождается импульсом, который мы должны воспринять как следует. И осознать, в чем заключается задача. А задача очень сильная, очень высокая, и прежде всего мы должны значительно подчеркнуть, что и это всегда очень осуществимо. Я однажды очень хорошо помню, я люблю сказать, что христианство – это очень сложная, очень трудная религия. Да. Но все равно вы должны сказать, очень четко поставить перед своим сознанием, в чем заключается задача при сознании. Вот первое. Человек в настоящее время глубоко спит в сфере своего эгоизма. Это мы должны очень хорошо осознать, мы об этом более как поговорим, конечно, это все вступительные слова. Человек глубоко спит в сфере своего эгоизма. Задача души сознательной – выйти из эгоизма. А в чем заключается выход из эгоизма? Во-первых, когда человек выходит из эгоизма, он прежде всего соприкатается с эфирным телом, с эфирной стихией. А это связано с величайшими переживаниями этой эпохи, этого переживания Христа. Но это все и общие слова, прекрасные, хорошие слова, но более конкретно то, что нас непосредственно касается, заключается вот в чем. Когда человек выходит и действительно выходит из сферы своего эгоизма, когда он пробуждается от глубокого сна, своего эгоизма, то прежде всего он интересуется другими существами намного больше, интенсивнее, интимнее, чем относительно своей судьбы, относительно своих прав. Человек интересуется другим человеком, человек старается жить и переживать, и воспринять, и сострадать, и так далее, принять участие в как душа живет, как другие люди живут. Это первый признак того, что человек действительно покинул свет. Это очень трудная задача, я понимаю, но это идеал, идеал души сознания. В конце пятой культуры мы уже более-менее должны осуществить уже вот это удивительное подарочное отношение к другим людям. Заинтересованность другими людьми намного больше, чем интересоваться своей судьбой. Это признак того, что человек покидает сферу своего эгоизма, где он глубокос. И пробуждение касается увидеть другого человека, увидеть в самом лучшем смысле. То есть пережить, сострадать, почувствовать и так далее. И доктор подчеркивает, дорогие мои, вы всегда должны следить за тем, что я всегда слова доктора приношу. Доктор говорит, если этого нет, нет и социальной антропософии. Поэтому он упорядоченно говорит от освятителя своих служителей, что они не осуществляют самые главные добродетели, двигательные добродетели. Именно это есть глубокое сострадание, познание истины, познание эпохи, познание задачи души сознания. Одним словом, познание Святого Духа. И когда человек действительно переживает свое эфирное тело, то признак того, что он действительно покинул сферу своего эгоизма, спящего эгоизма, и признак того, что он соприкасается с эфирным телом, своим телом, это, прежде всего, относительно иммагинации, это видение всего звездного мира. Опять это что? Но мы не должны страшиться этому, да? Мы должны сказать, что вот в чем заключается выход из физического тела, то есть из сферы эгоизма. Первое, как я сказал, это глубокая заинтересованность, чем живут другие люди, а это очень трудно. И второе, восприятие всего звездного мира. Весь звездный мир представлен в нашем эфирном теле. Когда человек видит, когда соприкасается со своим эфирным телом, весь звездный мир он воспринимает когнитивное, макрокосмическое, священное, удивительное. Да? Это связано с добродетелью, который особенно сильно осуществляет великие посвященные. Это великая душа. Когда человек воспринимает великодушие, то он действительно выходит из сферы своего эгоизма, и в великодушии он воспринимает бессмертие, воспринимает вечность, воспринимает истинное высокое благородство и расширяется душа. И широкая душа воспринимает широкий макрокосмос. Вот это все связано с задачами пятой культуры. Тогда человек все такое приходящее, там это зависть, клевета и так далее, все эти плохие качества человека, они слушаются, они уничтожаются, изгоняются из души сознательно, потому что величие души не терпит этих мелких качеств, которые так сильно отточена душа человека. И в этом смысле, в этом заключается задача антропософии расширить душу, вывести душу из физического тела, чтобы человек воспринял нечто великое, нечто величайшее. И это великодушие человеческой души устраняет все мелкое в своей душе. Там это обида, зависть, это все постепенно выгоняет душа. И как в 11 главе, Евангелия, что в душе человек должен возненавидеть все приходящее. Что такое все приходящее? Приходящее не оставляет ни следа, никакого следа в душе. Человек все теряет в душе, если он цепляется за земные ценности. И в этом отношении душа, которая соприкасается с великодушием, воспринимает, что такое то, что остается, что находится в бытии, а то, что приходящее. Вот это приходящее человек должен особенно сильно оценить. Это его задача. Поэтому... В общем, пока я более конкретно коснусь этих значительных вопросов, я еще одно слово хочу сказать, потому что это очень важно, и мы должны очень четко осознать. В чем задача антропософии? антропософия ведет человеческую душу от Святого Духа к капусте. Это очень важно. Если человек не воспринимает весь Святого Духа, импульс Святого Духа, он никак не может пройти к капусте. Это, разумеется, общее заглавие, теме, огромная тема, но это мы должны знать. Как человек может пройти путь, правильный путь, без Святого Духа, это же невозможно, да? А Святой Дух идет человека ко Христу. Поэтому, когда Господь говорит, приди ко мне и пей от меня, да, это все зависит от того, насколько человек воспринял именно свет Святого Духа. Свет и тьма. Вечная полярность души. Эту идею особенно сильно воспринимали и утверждали манихеи, последователи манихейства. И в этом отношении мы должны очень-очень глубоко воспринять, что когда человек действительно воспринимает весть Святого Духа, душа расширяется, упраздняет душа все эти ненужные качества и утверждает вечность. Соприкосновение с великодушием человек соприкасается со своим божественным вечным инкарнатом, со своей индивидуальностью соприкасается. Поэтому очень важно восприятие великое, величайшее. И когда человек воспринимает нечто великое, действительно великое, соприкасается со своей душой, бессмертной душой. И это есть истинное познание души. И как раз в это время и расширяется его видение, и человек воспринимает весь истинный мир. И уже человек становится истинно верующим, четко знает, что человек – это творческое существо. И поэтому, когда доктор говорит удивительные слова, очень трудно человек соглашается с этим. Познание человека спасает развитие Земли, развитие человечества. Познание Святого Духа, познание истины спасает человека. Что это значит? Это значит, что наше познание не пассивное познание, а творческое, божественно-творческое познание есть и самое главное. Поэтому, когда мы познаем Святой Дух, мы должны знать, что мы движем эволюцию в мире. А обычный человек так думает, ну ты познаешь, познаешь, твое познание остается с тобой, никакого воздействия нет. Не наоборот, мы должны глубоко верить, что когда мы познаем истину, мы являемся божественными творческими людьми. А то значит, мы деятели. Когда мы познаем, это не просто субъективное познавание. Нет. Оно движет человечество. Это очень трудная мысль. Не все верят в это. Даже среди антропософии. Нет. Можно заметить, что люди думают так. Ну, познаешь это все же абстрактно. Ну, я познал что-то из Евангелия, из духовного. Ну, это мое познание остается. Какое дело имеет отношение с эволюцией? Нет, да, понимаете. Доктор, наш утешитель, говорит, что когда мы познаем истину, являемся творческими людьми, божественными, то есть деятельными. Познание не деятельные существа, божественно деятельные существа. Тогда мы оцениваем познание совсем по-другому, глубоко и значительно, и мы должны иметь огромный энтузиазм к познанию истины. Поэтому я сказал, Святой Дух ведет нас ко Христу. А это что значит? Мы тут же вспомним слова 14.12. Я напишу, что вы очень активно помните это. 14.12 говорит о том, что дела, которые я творю, и сотворю. Чем? Познанием истины. Сколько вы хотите, действуйте. Вы хотите построить дома, здания, церковь и так далее. Сколько хотите, строите, вы ничего не противляете. Вы никакую лепту в эволюцию человечества не вносите. Но когда вы познаете в комнате, наедине с самим собой, то есть наедине со Святым Духом, человечество идет вперед. Это очень активная мысль. Это правильная оценка познания истины. Здесь у нас есть люди, которые говорят, что ну, вы там сидите, что-то читаете, познаете, приходите на улицу, действуйте, оповещайте. Такие люди не верят тому, что познание это есть активное, деятельное, божественное, деятельное творчество. И это я хотел бы особенно подчеркнуть на сегодняшний день. Поэтому это значит, это активизирует наше стремление к познанию. И мы должны очень твердо знать. Мы не просто познаем удовлетворение наш эгоизм. Нет. Познавая, мы содействуем эволюции. движем вперед, эволюцию человечества. И так мы перейдем в землю будущего Юпитера. Наше познание истины, не красота, а наше познание истины, не какая-то деятельность в правительстве, в церкви, в государстве, социально, нет, ничего не спасает. Все идет в прах и все идет в бездну. Только познание истины спасет человечество, спасет землю. Вообще продвигает эволюцию вперед. Вот это я хочу особенно сильно подчеркнуть, что в этом залог истинности. Всего того, что мы познаем и стараемся познавать истину. Потому и доктор проявил огромное мировоззрение Святого Духа. И дает дифференциацию всего познавательного, что прошел человек. Особенности до мистерии Богов и после мистерии Богов. Это очень значительно. И в этом отношении, дорогие мои, мы должны очень четко знать. Сейчас я касаюсь очень трудного момента, разумеется, все очень сложно и все очень достойно нашему познанию, но до мистерии Богов человек воспринимал духовный мир, человек воспринимал земной мир совсем по-другому, чем после мистерии Богов. А в чем заключается эта разница, большая, великая разница в том, что когда человек смотрел на природу, он воспринимал одновременно божественных духовных существ, небесных и после наступления мистерии Богов человек смотрит на природу и ничего не замечает. Там ангелы являются деятельными существами или какие-либо другие существа. Природа есть природа со своими закономерностями и со своими проявлениями. Да? И вот в это время очень значительное мировоззрение вырастает в сознании человека, которое заключается в том, что человек становится дуалистом, и особенность его мировоззрения стремится к фатализму. Я надеюсь, что вы это хорошо знаете, это слово фатализм, это судьба, это закономерность судьбы, там все закономерно и ни капли свободы не существует. Человек обречен прийти к фатализму и к дуализму, когда человек уже больше не воспринимает природу как проявление духовных существ и свою собственную душу как проявление своего божественного бессмертного «я». Рождается дуализм. С одной стороны духовность, с другой стороны полярное сочетание с духовностью – это материализм. Это есть дуализм. Это есть полярное состояние, полярная и вечная противоположность чисто спиритуальности и материализма. Спиритуализм и материализм как раздвоенное, то есть два состояния таких мировоззренческих отношений, и это очень сильно действует на человека. И если человек не преодолеет дуализм в себе, а это очень трудно. Как вообще все трудно. Все просто и все очень трудно, это разумеется. Если человек не преодолеет дуализм, он не сможет выйти из лабиринта. Из лабиринта, из заблуждения сознания. Этот лабиринт, вы знаете это слово, откуда начинается, это из древнеегипетского мировоззрения, там пирамиды, в пирамидах есть лабиринты, и не могут люди обыкновенным сознанием не могут выйти из этого лабиринта. Но это символ того, в чем живет человек. С того времени и включая сегодняшнее время, мы должны осознать, что мы находимся в дуализме, то есть в лабиринте. Наша задача выйти из этого лабиринта. Как мы выйдем из лабиринта, если мы не сможем сочетать и сгармонизировать с одной стороны идеализм, с другой стороны материализм. Мы должны сочетать, в гармонию привести, чтобы у нас не было дуализма, а у нас было бы единое восприятие. Как говорится, материя – это дух, а дух – это материя. Это очень трудная задача. И задача пятой культуры заключается именно в этом – преодолеть дуализм. И вместе с этим, когда мы преодолеваем дуализм, мы преодолеваем фатализм. Мы преодолеваем ту строгую закономерность судьбы, в котором нет никакой свободы. А там, где нет свободы, я надеюсь, что вы очень хорошо знаете, как закрепляли это предложение. Там, где нет свободы, нет христианства. Нет истинного христианства. Христианство начинается с восприятием, с постижением свободы. Поэтому есть удивительная сцена, разумеется, в Евангелии, все прекрасно и удивительно, когда Магдалина воспринимает, первый раз воспринимает Господа как садовника. И знаете, эту идею, я часто говорю об этом, в чем заключается эта идея, а почему садовник? Садовник, который стоит в саду, и в саду мы должны непременно воспринимать как новые ростки. Эти новые ростки чего? Это все совершенно новое. Вот в этом смысле есть садовник, который взращивает совершенно нечто новое, потому что начинается, христианство начинается с воскресения, христианство начинается с воскресения Святого Духа. Как это выражается в Евангелии, дорогие мои? Выражается тем, что Господь спрашивает Петру, любишь ли ты меня? Мы должны немного удивиться, а разве Господь не знал, что Петр до мистерии Голгофы любил Христа? Да, дело в том, что он хочет пробудить в Петре новую. В этом суть этой сцены. Когда обращается к Петру и говорит, любишь ли ты меня, Господь же знает, что Петр любит Христа, потому что Петр, не только Петр, все апостолы любят Христа, но это было до распятия. Любовь до распятия – это другое качество. А любовь после воскресения. И здесь это совершенно новое, это новый сад, новые плоды, новые ростки, которые начинаются от совершенно других качеств. Это качество начинается с особой. Из свободы рожденной любовь. Из свободы рожденной мудрость. Из свободы рожденной все добродетели. Великодушие, новое великодушие. Не старое, когда имели великие посвященные, имели добродетели. Разумеется, у них великодушие очень на высоком уровне было. Они постигали через это. Но это было другое. Это было ветхое. Начинается новый совет, и требуется от человека новое отношение в любви, в мудрости, в красоте, в добродетели, все новое. И в этом суть вопроса, когда спрашивают не только Петров, но этим спрашивают всех апостолов. Да, разумеется, мы же знаем. Там евангелисты же не будут перечислять. Спросил Андрея, спросил Филиппа, спросил, это же не роман, что он там досконально. Когда говорится «глаз», подразумевается все органы внешних чувств. Мы это говорили, я просто напоминаю. Поэтому от Петра и от апостолов, и от Павла, и от всех других требуется новая любовь. Любовь, рожденная из свободы. Почему свобода? Потому что когда мы свободы достигаем, это наше собственное становление, это наше собственное познание. Поэтому не усыновление есть задача человека, а стать сыном из свободы, из самостоятельного освящения. Да? Поэтому 8.32 это ключевое выражение, то есть афоризм Библии, когда мы постигаем собственное познание, когда мы становимся самыми, да, развиваемся, тогда мы должны взращивать в себе новую любовь. Вот эту любовь, новую любовь пробуждает Господь. Почему? Потому что до этого, в 20 главе, это 25 главе, а в 20 главе Господь спрашивает. То есть Господь одаривает учеников Святым Духом. И здесь великий параллель между Яхве, между Христом. Яхве думнул душу в человеке. То есть Яхве дарует душу, как таковую. А Христос дарует Святой Дух, не душу. Христос не заботится о душе человека. Он сближает душу к духу, а Яхве сближает душу к телу. Отсюда и материализм, и дуализм, и фатализм, и фатум, и судьба, где нет никакой свободы. Да? Поэтому Христос дарует через Святой Дух, через собственное познание, дарует именно Святой Дух, и через новые качества, рождается новое сознание, самостоятельное сознание. Поэтому не усыновление есть задача, как Ветхом Завете Духа, а стать Сыном, Сыном Человеческим, Сыном Бога. В этом отношении мы должны сказать, о чем заключается драма. Драма лабиринта. Мы все должны сказать, что мы все находимся в лабиринте. Только когда мы имеем симпатию к духовной науке, которая по сути, этот луч выводит нас из этого лабиринта, но опять мы замыкаемся в лабиринте. Мы должны полностью выйти. Вот это полное выхождение, поэтому я сказал, полное выхождение – это выхождение из сна, из сферы сна своего эгоизма. Да? С другой стороны, я сказал, сейчас я говорю на религиозном смысле. Да? В древней Индии существовало, как вы знаете, религиозное. Есть религиозное, когда говорится, что мир – это майя. А Запад – это восточное мировоззрение, которое подает нам религиозную идею. А Запад говорит, а другой Запад говорит о дуализме и о скептицизме. И с другой стороны говорит о фатуме, фатализме, о судьбе, где нет никакого, как я сказал, солнца. Так, значит, человек живет в дуализме, и это вызывает, там на самом деле, разумеется, вызывает фатализм, упраздняет свободу и рождает скептицизм. Мы все находимся в скептицизме, в лабиринте, в дуализме, мы должны выйти отсюда, и как мы нам выйти из этого лабиринта, дорогие. Платон говорит более жестко об этом состоянии. Мировоззренчески мы говорим, что мы находимся в лабиринте, это более мягкое слово, мы находимся в дуализме, в скептицизме, в фатализме, а Платон говорит, мы находимся в болоте. Это одно и то же. Сказать, мы находимся в мае, мы находимся в скептицизме, мы находимся в лабиринте, для Платона это означает, что мы находимся в болоте. И когда мы выходим из этого болота, то нас проникает свет Святого Духа. Если мы не соприкасаемся со Святым Духом, то мы уже полностью, на все 100% живем в лабиринте, мягко говоря, грубо говоря, в болоте. Да. Ну, я смеюсь, потому что хочу смягчить это наше состояние, потому что это тяжелое состояние. И это связано, дорогие мои, с инкарнацией Люцифера, с инкарнацией Ахима. Когда родился Люцифер, вы знаете, 3000 лет в нашей эре в области Китая. Когда он достиг 40-летнего возраста, только тогда великий посвященный заметил, что это господин Люцифер. До этого они воспринимали как человека гениального, образованного и так далее, и так далее. Да, все столицы, все какие-то добродетели древние. Но в 40-летнем возрасте он уже проявил свою истинную сущность и посвященный заметил, что это Люцифер, это инкарнация Люцифера. И начали уравновешивать импульсы Люцифера, чтобы не погибло человечество. Поэтому благодаря величайшим посвященным была уравновешена инкарнация Люцифера. И то, что от Люцифера шло как положительное, я не хочу сказать доброе, положительное для человека, для человеческого сознания. Вы же знаете из духовной науки, что против Яхве, Бога Луны, это в форме, против Яхве пошел Люцифер, потому что он внес свободу. Яхве хотел, чтобы человек был бы как статуя, не имея никакой свободы, но зато имел бы избыток жизни на земле. И всякая прорастающая жизнь, радость или земной жизни, все это Яхве. Но все это закономерность, все это фатализм находилось. И Люцифер пошел против Яхве и внес человеку, принес огонь, принес свободу, импульс свободу. Но в данный момент, когда через 3000 лет до нашей эры рождается Люцифер, на земле человек ходит по земле, он говорит, инкарнация Люцифера, да? Он носит, разумеется, неположительный импульс. Наряду с тем, то, что нужно человеку, наряду с этим, он носит, разумеется, свое зло, свою меру зла. И уравновесить эту миссию взвалили на себя великие посвященные. Ну, видишь, что мы очень многое сказали, вообще много раз мы говорили об этом, но великий посвященный вели человечество таким образом, чтобы мы смогли свернуть в пропасть человечества. И они это уравновешивают. Но, дорогие мои, с наступлением инкарнации Аримана, здесь ситуация совсем другая. Сейчас никто не будет уравновешивать эмоции Аримана. Аримана очень сильно готовит свою инкарнацию, чтобы он как можно больше уровня достигли, чтобы больше людей привлечь и всех упразднить в свое царство, то есть в Валуту. Я что имею в виду? Самое главное. Когда родился Люцифер, чтобы спасти человека и человечество, здесь противостояли великие посвященные. И они меру поняли ему с Люцифером, а что он инкарнировал, потому что это уже закономерность человека. Это наследие человека. Люцифер пришел, значит, человек предпринимает импульс Люцифера, потому что он инкарнировался. Когда Христос инкарнировался, мы приняли от Христа все богатство Христа. Когда Люцифер пришел, Люцифер принес нам все богатство свое. И когда Ариман пойдет, никто не будет его уравновешивать. Ни Христос, ни великий посвящен. В этом смысл свободы. Если опять за руку нас возили и уберегли нас от Аримана, не было бы свободы. Поэтому миссия свободы – это величайшее, нечто величайшее, непостижимое вообще. Смысл свободы и задача свободы. Мы должны противопоставить самого себя против Аримана. Чем, дорогие мои, нашим земным сознанием, тем сознанием, которое живет в болоте, в лабиринте, в дуализме, в скептицизме, в фатализме. Нет, наоборот, Ариман от нас как раз этого требует, чтобы мы там находились, чтобы еще глубже нас ввести в бездну своего царства. Поэтому мы должны знать, дорогие мои, водительство человечества и человека, а больше от божественного не происходит. Нет водительства. Почему? Потому что все уже сказано, все уже дали нам великие посвященные в лице доктора. Святой Дух со всей своей мудростью, со всей своей истинностью и прекрасным силой, все то, что уже, все уже инкарнировано на земле. И задача начинается в том, что мы должны все это осуществить в свободе. От Петра и от других апостолов требуется свободная любовь, свободная мудрость, свободное творчество в красоте и в других во всех обладателях. Только из свободы ради этого была земля создана. Иначе, зачем земле родиться? И так все было в божественном мире, все было закономерно. Никакой там нарушения не было и не будет никогда. Нарушение, добро и зло, все царит на земле. Ради свободы был рожден человек, чтобы сам стал Богом. Бог, какой Бог, если его будут водить за руку и оберегать его какого-то подземелья? Человек бессмертное божественное существо заключается в том, что он сам сможет. Дорогие мои, мы сейчас сказали, и это истина. В эфирном теле, в нашем эфирном теле представлен весь звездный мир. Если мы это познаем, мы не можем разве противостоять против Аримана? Задача пятой культуры в этом и заключается, что мы или станем лицом к лицу с Ариманом, и уравновешиваем, или наоборот. Он уничтожает наше сознание, еще ввергает нас в материализм, дуализм, в болоте и так далее. Или мы стоим лицом к лицу перед Христом. Вот вам великая задача пятой культуры. Или мы стоим перед Христом лицом к лицу, через просвещение эфирного тела. Или же лицом к лицу с Ариманом. И никто нас не будет помогать. Никто. Только наше состояние сознания, только наше великодушие, наше собственное мудрость великодушие, рожденное из свободы, из личного познания. Из личного познания мы можем парировать всякое нашествие от Аримана. Или же наоборот. И так далее. Поэтому лицо к лицу во Христу стоять, это значит, что мы пробудили в себе новый орган ясновидения. Дорогие мои, Новый орган для стыдения – это совесть. Новый орган для сновидения – это совесть. Это виттапушпия, это сострадание, но это все сочетается в переживании совести. Христос в нас есть совесть, пробужденная в нас. Когда мы пробуждаем в себе совесть, мы соприкасаемся со Христом. Но никогда не создаем. Мы создаем из сферы интуиции, из сферы подсознания. А когда мы глубже познаем, в чем заключается суть совести, Христос в нас и есть совесть. Поэтому мы должны поднять наше сознание до совести всего человечества. Значит, это ни шестой, ни седьмой, и так далее, ни на Юпитере, ни на Венере, ни на Вулкане, нет. Решающая культура сейчас настала. Пятая культура – это решающая. Почему, дорогие мои? Ну, кто-то может сказать, почему такая претенциозность? Потому что здесь начинаются свободы. Четвертого не было, шестого не будет, седьмого не будет, на Юпитере не будет, в Вулкане нигде не будет. Мы или овладеваем свободой, и потом свободу развиваем. Или мы не овладеваем свободой, и все это идет в пропасть. Поэтому, когда мы пробуждаем в себе самое сокровенное нашего божественного качества, то, что есть у нас самое глубокое, самое сокровенное, самое достойное, самое великое, это и совесть. Оно идентично с Христом. Христос в нас, это есть совесть в нас. Поэтому мы должны стараться понять нашу совестливость до уровня совести всего человечества. Потом я Юре сказал, что христианство – это нечто очень-очень трудное. Самое трудное – религия – это христианство. Христианство от нас требует великодушия, всего величайшего восприятия и в совести, и в красоте, и в доброте, во всем величайшее требует от нас. Поэтому это очень трудно. Причем через самостоятельное почувствие. Посмотрите, дорогие мои, это великая задача. Мы должны настолько окрепнуть, в буквальном смысле. Мы должны быть настолько сильными внутренне, чтобы противопоставить свою душу Салману. Он колоссальная, страшная сила разрушения. А мы можем представить. Почему? Потому что у нас есть совесть, все добродетели Христа, и Христос противостоит против Аримана. Там же там его сцене искушения противостоит перед Аримана. Это наше состояние в будущем. Но через свободу, через 8-32. Понимаете? Поэтому мы имеем огромную задачу стать настолько сильным, чтобы противопоставить себя лицом к лицу с Алиманом, это есть прохождение порока в сознание, и тогда рождается восприятие и становление лицом к лицу со Христом. Без тех качеств, которые от нас требует Христос, мы не сможем воспринять Спасителя, через который мы должны возойти все лишнее и лишнее. Поэтому, дорогие мои, так важно, чтобы мы знали, какая задача, какая потребность от нас. И мы должны сказать одно очень-очень многое, как вам сказать, насыщенное с большими переживаниями слова Спасителя нашего. Господь говорит, это звучит в нас, когда мы глубоко спим. И мы должны постепенно все это постепенно осознавать. Он говорит, уберегитесь моего суждения о вас, когда вы подниметесь ко мне. Что я буду думать о вас, когда вы подниметесь ко мне? Уберегитесь моего суждения о вас. Значит, мы должны все упорядочить так, как он требует от нас этого. Что он требует от нас? Задача пятой культуры, о которой мы говорим. Уберегитесь. Человек глупый и недальновидный, видящий только перед своим носом, он не думает о том, что будет потом. А Господь предупреждает, берегитесь мое мнение о вас. Каково мое мнение о вас? Как вы прожили свою инкарнацию? Имели ли сострадание? Имели ли прощение всем проступкам людей? Сожалели ли о ваших всех этих недостатках,
действительно кардинально из вашей души все приходящее. И утвердили ли все вечное, все вечные качества в душе? Старались или нет, хотя бы в конце концов? Разве человек не старается, не познали? Тогда идите туда, куда вы хотели идти. Если человек не хочет познать истину, он хочет пойти к Люциферу, к Ариману, в своей пропасти. В этом суть, почему человек не хочет познать истину. Объективный разум всегда ищет истину. А если мы не хотим истину, тогда мы не хотим ложь. А ложь это царство Аримана, Люциферу, дорогие мои. Поэтому мы соприкасаемся не с трагическим, но с глубоко драматическим состоянием человечества. Человечество предстает перед Христом. А Христос говорит, берегитесь моего суждения о вас. В этом задача, дорогие мои, в этом наша высокая задача, наша достойная задача стать человеком, стать последователем антропос София. В чем заключается задача антропософии? Ответ. Как начинается Евангелие от Иоанна? Обычно люди читают так. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога, и так далее, и так далее. Остановитесь на первой фразе. Вначале было слово. Что хочет сказать Иоанн этим? Вначале было слово означает, что Иоанн хочет сказать, весь духовный мир, все множественность. И все прекрасное, то, что существует в духовном мире, требует от нас прочтения. Потом говорится слово. Вначале было слово, и это слово требует того, чтобы мы прочли это слово. Потом начинается, вначале было слово. Каждое состояние духовного мира – это выражение своей сущности в слове, в логосе. Поэтому вначале было то качество, которое мы должны прочесть. То есть познавать. Опознавая, мы становимся самостоятельными. Да? Мы опознаваем и становимся через Господа самостоятельными, да, да и так далее. Поэтому вначале было слово, очень многие не понимают, да и вообще без духовной науки никто не понимает планы для Иоанна, да, так же, как и эти слова, эти величайшие слова, которые кто-то говорит. Вначале было слово, то есть требуется от нас все прочтение того, всего того, что существует в духовном мире. А это соответствует Севангелие от Матфея, 10:26. Нет ничего тайного, что не стало бы явным в нашем познании. Для нашего познания ответа все. И начинается начало было слово, и все через него начало быть. Вот это все мы должны прочесть. Все мы должны прочесть. Поэтому начинается логос, то есть слово, то есть сознание. Да? Вы же знаете, вот прекрасно, из философии свободы. Слово – это понятие. Указывает на понятие, да? А понятие указывает на мышление, и уже ясно сообщается. Где-то в 4-5 веке было мировоззрение, которое искало твердую опору для душевной жизни. Мы должны коснуться индивидуальности Августина в этот момент, потому что это знаковая фигура, фигура, которая проявляет все проблемы человеческого познания. Что прошел Августин и что не смог преодолеть, разумеется, потому что в 4-5 веке после Петербурга невозможно было преодолеть те препятствия, которые ставили перед людьми, перед Августином, перед другими, которые рядом стоят. То есть, вся эта проблема отличается только после 20-го столетия, после сошествия мировоззрения Святого Духа. Мы это знаем через 8:32 и так далее. А в чем была проблема? Проблема была такая, которая стоит и посреди, а потом я уже успел сказать. Эта проблема касается дуализма, атеизма, скептицизма. И все это касается, и это все проблема не размещается после идеи, потому что это очень трудно разрешить. Августин, как вы знаете, из духовной науки вообще был не сперва последователем манихейства, а что утверждало Манихейство, я одним словом скажу, потому что это коротко пойду, это, я думаю, что для вас знакомо. Манихейство принимало вечную понятность таинства света и тьмы, вечную приходящую, и так далее, все эти полярные состояния. И тогда можно было еще сочетать природу и душу. Тьма и свет, они воспринимали как единое целое. Они не разделяли материю от духа и дух от материи. Там, где есть материя, это есть откровение духа. Там, где есть дух, там же есть его творчество, то есть материя. Они видели настолько ярко материю, как откровение духа, что у них это все было единое. И Августин, как и другие люди, были очень увлечены манихейством, но не смогли оценить по достоинству, потому что уже начинается все декаданс, начинается инволюция этого сознания, зеного сознания. Человек погружается в него физическое тело и теряет связь между природой и духом, между природой и душой. То есть вычиняется уже дуализм, оформляется дуализм, и нет моста между ними. Человек уже не может садить, это есть трагедия Августина и других людей, которые уже не смогли воспринять природу как деятельность духовных существ. От этого, поэтому он отказывается от манихейства и переходит более конкретно. Он не сразу переходит в католицизм, он проходит в состояние середины. Это заключается в том, что он становится скептиком. Он принимает скептицизм как мировоззрение человека. Я неспроста выбираю эти места из духовной науки, дорогие мои. Что такое скептицизм? И как воспринимают Августин и другие люди после 4-го столетия, после беседы Голгофы? Это та же наша проблема. Мы никак не можем выбраться из лабиринта, а в лабиринте мы находим скептицизм, дуализм, фатализм, несвободное состояние нашей судьбы и так далее. Я это все обрисовал, чтобы вам было легче понять. Но все же это очень трудно понять. Что, как критикует сам Августин и другие последние ученики, как воспринимает скептицизм? И посмотрите, дорогие мои, мы это пока не смогли преодолеть. То, что не смог преодолеть Августин, это остается непреодолимым и в нашей эпохе. Каждый человек, если посмотреть внимательно, серьезно, является тем человеком, который не преодолел скептицизм. А что такое скептицизм? Скептическое отношение ко всем ценностям, земным ценностям. Августин говорит, что я не могу обосновывать свою душевную жизнь то, что касается внешнего восприятия. Глаза обманывают, слух обманывает, сознание обманывает, все обманывает. Единственное, на чем я могу опереться, это моя внутренняя душевная жизнь. Там я могу опереться и найти действительность, реальность. Это была его иллюзия, потому что действительность упраздняется, когда он засыпает глубоко и теряет сознание. Где обидится ему, если он теряет сознание? Да? Но пока это он не особенно четко осознавал. То есть я хочу сказать, что когда он прошел драму скептицизма, он говорил, все то, что касается внешнего мира, все это ненадежно, все это нереально, все это течет, ни за что не могу зацепиться, все это теряется. То есть, чтобы обличить вам, это магия. Индийское мировоззрение говорит, мир это майя, все то, что находится во внешнем мире, все это майя, все это летит, упраздняется, уходит, все это приходящее, ничего не может остановить, что может остановить человек? Только вечное, из вечного рожденное качество, да? А этого пока не было. И Августин остается таким же скептиком, как и остальные люди, как и те люди, которые сейчас находятся в пятой культуре. Дуализм – это то же самое скептицизм, это то же самое фатализм. Потому что если мы не преодолеем дуализм, мировоззренческим отношением говорим, мы остаемся в лабиринте, мягко говоря. Мы должны выйти из лабиринта, мы должны преодолеть дуализм. А в чем заключается задача преодоления дуализма? Когда мы видим природу без душевного присутствия там же, когда мы видим природу со своими закономерностями, и которая самостоятельно от нашей душевной жизни, самостоятельно от деятельности иерархии присутствует и в бытии находится, да? Без нашего содействия, без нашего соучастия, да? Природа, вот молния, там природа, осень сейчас наступает, потом зима. А где душевные качества? Нет в природе никого. Это есть дуализм. Душа отдельно со своими моральными качествами, и природа со своими закономерностями отдельно живет. Как соединить все это? Это выход из лабиринта. Поэтому мы должны осознать, мы находимся в лабиринте и глубоко погрязли в лабиринте. И духовная наука помогает нам выйти из этого лабиринта. Когда духовная наука говорит, сперва учит нас. Это, с другой стороны, как-то повторение до мистера глубокого мировоззрения, но это сейчас уже, как мы сказали, слово должно быть. Мы должны преодолеть дуализм, мы должны выйти из лабиринта. Я поэтому и сказал. Что я говорю лабиринт? Кем создан лабиринт? Лабиринт создан посвященный. А это означает, если мы не возвысим наше сознание до посвященных, мы не выйдем из лабиринта. Лабиринт создан посвященный. И когда мы возвышаем наше сознание до сознания посвященного, тогда мы видим выход из этого лабиринта. А выход из этого лабиринта означает, когда мы видим дерево, когда мы видим туман, или дождь, или молния, везде мы должны сперва воспринять деятельность душевно-духовных существ. Мы должны соединить природное с душевным, природное с моральным. Тогда мы преодолеваем дуализм и выходим из лабиринта, то есть из платоновского болота, и становимся истинно свободными существами. Только тогда, дорогие мои, только тогда мы можем противопоставить свое сознание против инкарнации Арима. Задача очень трудная, очень серьезная, очень высокая и очень сильная задача. Если ты не станешь сильным в сознании, не сможешь парировать ариманское нашествие. Ариман носит очень сильную разрушительную силу. Все сметает со своей дороги, со своей мощной силой, силой разрушения. Это сама сила разрушительная. Вот сила разрушительная в личности, в индивидуальности. И мы должны противопоставить, как строить все это. Поэтому христианство ставит нам великие задачи. Эти великие задачи мы осуществим, то есть познаем, сперва познаем. В этой инкарнации познаем, в следующей инкарнации немного осуществляем. Через 3-4 инкарнации мы, например, уже достигаем определенного уровня, когда мы можем выстоять против Аймана, Люцифера и так далее. Что связано в пятом Иване? Адам говорит, почему ты боишься? Ариман говорит, почему ты боишься меня? Разве ты не следовал за мной всегда? То есть, разве ты не находился всегда в болоте? А что сейчас страшишься? Ты опять в болоте находишься. Выйти из болота, выйти из лабиринта. Это наша великая задача. Это только в пятой культуре ставится эта задача перед человеком. А до этого у человека не было этой возможности. Поэтому никто не требовал от нас. А сейчас это требование. Это достоинство нашей души. Душа, дорогие мои, божественная душа, это душа вечная, бессмертная. Совершенство находится в душе. Мы должны это осознать, осуществить постепенно. Поэтому самое главное осознать, в чем заключаются слова Павла. Не я, но Христос во мне. Это означает, я опять возвращаюсь к тому, что это означает раскрыть в себе новый орган ясновидения. Не новый орган дневного сознания. Поэтому доктор говорит очень удивительное, очень сложное слово, очень трудная мысль для постижения. Это хочу озвучить. Доктор говорит, отныне ничего значительного не произойдет на земле. Самое значительное происходит в сфере эфирной сферы. На Земле все рушится. Это есть нечто, это не есть нечто достойное, нечто великое. Все рушится, где здесь достоинство, где здесь величие. Все рушится, дорогие мои. Государственная деятельность рушит. Религиозная деятельность рушит. Социальная деятельность рушит. Индивидуальная жизнь. Все рушится, потому что нет света в них. Я потому сказал, что когда мы начинаем действительно по-великому сострадать другому человеку, тогда мы строим. Когда мы познаем истину, эволюция идет вперед. Мы человечество продвигаем вперед. А когда этого нет, тогда мы не пропускаем. Поэтому в рабство Аримана попадают очень многие люди, которые не интересны, дорогие мои, познанием истины, познанием правды, познанием души человека. Все великое, все значительное от меня больше не будет происходить в мире земном. Все величайшее, все великое будет происходить в эфирной стихии. Что это будет? Восприятие Христа, восприятие Святого Духа, восприятие деятельности великих посвященных. На земле ничего не увидит человек. Только в эфирной стихии происходит все. Ведь не имея доступа к эфирному миру через эфирную церковь, ты проходишь мимо всего великого, всего прекрасного. Поэтому я вот это хотел обратить внимание, что отныне все великие люди, все гениальные люди будут рождаться так, что они не будут проявлять себя физически. Вот как Гёте, как Леонардо да Винчи, как перечислять всех великих людей, от Достоевского до Толстого, там, Веласкеса и всех этих великих людей, да, великих исполнителей. Все это уже идет на нет. Самое значительное не будет больше проявляться на земле. Все будет проявляться только в эфире. Не имея эфирного органа, мы не сможем никого познавать. Что это будет? Гениальный или простой человек? Сверх гениальный, посвященный или простой человек? Это очень трудная мысль. Ничего значительного не будет протекать от меня во внешнем чувственном мире. Все будет только в эфирной стихии. А тому и начинается как норма восприятия эфирного пришествия Христа. Эфирное пришествие Христа. И доктор говорит, не дай Бог, чтобы люди потеряли эту возможность воспринять в эфирном мире Христа. Поэтому, когда мы говорим слова Павла, не я, но Христос во мне, это происходит благодаря нашему великому состраданию, великому сочувствию, наше состояние великодушия вообще, а это все рождает соприкосновение с нашим эфирным телом, соприкосновение через это с нашим бессмертным телом и, что самое главное, пробуждается в нас новый орган ясновидения. Это Христос, это совесть у нас. Только так возможно воспринять слова Павла. Не я, но Христос во мне. Более конкретно. Когда мы говорим, не я, но Христос во мне, это общие слова. Ничего не означающие, ничего не дающие, в конце концов. Если мы не скажем, как? Какие качества мы должны иметь для того, чтобы осуществить не я, но Христос во мне, воспринять, не я, но воспринять, не я, но, если ты не пробуждаешь в себе совести, как ты можешь соприкоснуться с Богом совести? Невозможно. Если ты не пробуждаешь в себе великодушие, Бог великодушие, как откроется? Поэтому Господь говорит, берегись того, что и как я думаю о тебе. Думай о том, как я буду думать о тебе, когда ты придешь ко мне. А мы знаем, что через 3 дня каждая душа стоит перед Христом. И Христос говорит, ты думал о том, как я буду думать о тебе, когда придешь ко мне. Это великий слава, дорогие. Антропософия – это величайшее откровение Господа нашего через Святого Духа. И мы должны от Святого Духа прийти к Христу. Когда мы пробуждаем в себе совесть, великодушие, великое прощение, великое сострадание, мы соприкасаемся с нашей божественной душой, вечной душой. Каждый человек носит вечную душу, бессмертную душу. Пробудить его через совесть. Это новый орган восприятия Христа, когда мы понимаем, как осуществить не я, но Христос у нас. Все. На сегодня хватит. Наталья, слушаю, дорогая моя.
Без Христа здесь, на земле, нам еще очень долго все это осуществлять. Без Него мы не можем ничего.
Самое главное, Наталья, самое главное, что мы сегодня должны познать, установить, в чем сила. Я должен признать, вот это правда, это лучше. Это наша задача. В следующей инкарнации мы противимся миру. Вперед мы будем уже постоянно осуществлять. Сейчас пусть никто не говорит, что что-либо будет осуществлено. Осуществляется только через свободу познания. Новая мудрость, новая любовь, новые добродетели. Через 8 лет цикла. Никакого художественного произведения, ничего музыки не произойдет никогда без 8 цикла. Поэтому первое, что мы должны? Мы должны осознать, вот это истина. Вот здесь истина, там ложь. Если мы это установили, мы лучше спасены. Потому что правильная мысль – это творчество, божественное творчество. Мысль – это не просто мысль, мысль – это деятельность. Божественная деятельность – творческая деятельность. Это очень важно, дорогие мои, об этом я вам сказал, это имейте в виду. Мы не просто удовлетворяем наши эгоизмы в познании. Я не просто познать, потому что это интересно. Это божественное творчество, когда я познаю истину. Но когда я не хочу истину, тогда я познаю качество анимана и цифры. Тогда и туда дороги.
А совесть это и есть этическая индивидуальность. Этический вот, индивидуализм.
Это и есть этическая индивидуальность. То есть этическая, то есть христовая индивидуальность.
А это через сошествие Святого Духа. Через принятие Святого Духа.
Да, да. Мне запомни, да, Тима, это удивительно хороший слово доктора. От Святого Духа Христа идет. Как сам доктор оценивает антропософию духовную? Только давайте, в духовной науке звучит душевная музыка духовных миров. Обратите внимание, не духовная музыка, а душевная музыка духовных миров. То есть, это духовная красота, красота душевная, космически душевная. Не космически духовная, а космически душевная. В шестой культуре идет духовная музыка. Духовное, прекрасное. А сейчас мы будем осмыслить, что духовная наука, Карбасов, это душевная красота духовных миров. Это откровение в музыке, в духовной музыке духовных миров. Все. Скажи.
А что такое нить Ариадны?
Это и выход из лабиринта. Это есть как раз средство, мы говорим сейчас о средствах, как выйти из нити благодаря Ариадне, да? Герой находится в лабиринте, и без божественной мудрости, представитель Ариадны, женщина, это мудрость, женская фигура, без этого можно, можно. Сейчас мы уже более конкретно и хрестно сказали, без Святого Духа из лабиринта нам не выйти. Хорошо, что ты слов, я это слово хотел добавить. И всего вам наилучшего.
Спасибо.
Дорогие мои.